Сегодняшнее наше занятие будет посвящено колену Гада. И это, на самом деле, мне было очень интересно готовить этот урок, потому что на прошлой неделе я была в Америке, навещала своего сына и новую внучку. И как раз колено Гада – это колено, которое связано с Хуцларец. Это колено, которое связано с не Израилем, да, они получили свой надел на восточной стороне Иордана. И как бы очень интересно понять и прочувствовать это колено и понять, что мы им учим. Значит, мы сейчас с вами начинаем. И то, что вы, безусловно, все знаете, да, это о том, что Гад, он был сын новой, как бы, служанки, которая еще не была у нас, такой роли у нас не было, ее зовут Зилпа. Мы знаем, что когда Яков женился на Рахели и на Лее, то Лаван дал еще двоих дочерей своих им в служанки. И так у Рахели была помощница по имени Билха, а у Леи была помощница по имени Зилпа, при том, что это тоже были их сестры. Мы знаем, что Лея была старшая сестра, но в помощнице Билам дал ему самую младшую дочь, которую звали Зилпа. То есть для того, чтобы Яков не понял, и так как он обманывал Якова, меняя Лею на Рахель, то, меняя Рахель на Лею, да, он вместо Рахели дал Лею, и для того, чтобы не узнали это, он вместе с Лею, как бы провожая Лею, он приводит служанку, которая была старшая, для того, чтобы подумали, что как бы это для того, чтобы запутать Якова, и чтобы он не понял, что это Леа, а не Рахель. И в итоге у нас есть две служанки, и сначала мы знаем, что когда у Рахель не было детей, то она дает Якову свою служанку по имени Билга, и у нее рождаются два сына, Дан и Нафтали. И сейчас мы находимся в месте, где написано, и увидела Рахель, что она не рожает. И когда
Я прошу прощения, Рабанит Хана, я прошу
Рахель,
прощения.
да.
У вас очень плохой звук сегодня, у вас что-то фонит, и звук плавает, как будто вы где-то то далеко, то близко, и слышно, все пишут такой фон.
Окей, давайте попробуем вот сейчас лучше. Да, эхо есть и не слышно. А сейчас? Мириам, а сейчас?
То же самое.
То же самое? А может быть, если я попробую с телефона, секундочку. Может быть, не... сейчас я попробую открыть другой зум. Может быть, это проблема в компьютере. Сейчас я попробую сделать это. Ой-ой-ой. Сейчас сделаем вот так. Нет, это у меня не срабатывает по какой-то причине непонятной. С телефона. Нет, вот нет, не получается. Только отсюда. Не работает, да? Плохо слышно?
Слышно сносно, так чтобы совсем не было слышно, нету такого.
Как поставить его? А если так, если я держу, я просто хочу понять, откуда идет запись. Мне лучше, да? Я вижу, что есть 58 человек, что ждут.
Лучше, лучше.
Лучше, да? Вот так лучше, если я ближе, ближе. Лучше? Я
Да,
вижу, на
да.
твоей пишет. Окей. Я буду тогда отсюда, да? Немножко, может быть, будет некрасивая запись, но ничего страшного. Окей. Значит, мы начинаем. Давайте начнем еще раз сначала, потому что не слышали. Мы говорим сейчас о том, что у нас входят как бы в семью четыре женщины. У нас есть Рахель, да, которая была мечтой, которая была звездой, о которой мечтал Яков, у которой до сих пор нет детей, это Рахель, это первая жена. Вторая жена – это Лея, которая стала на самом деле первой, потому что когда Яков женился, Лаван дал ему сначала Лею вместо Рахели, так что у нас как бы вторая Лея стала первой. И она та, которая родила Якову уже так много детей, да, она родила ему Рувена, Шимона, Леви, Иуда. Потом мы учили о двух коленах, что это Иссахар и Звулун. Потом, потому что это тоже дети Леи, и мы их тоже выучили, так что мы уже знаем шесть колен, которые дети Леи. А дальше мы учили с вами о том, что Рахель дала свою служанку, и как ее служанка Билга родила двоих детей, и это Дан и Нафтали. Дан мы говорили о судье, и Нафтали мы говорили о приближении, сближении, объединении, силе молитвы и понимании, да, это Нафтали. И сейчас мы учим о колене Гада. У нас есть сейчас два колена, которые рождаются у служанки Леи. Это Гад на этом уроке, и на следующем уроке мы разберем Ашер. Теперь, очень интересно, что когда Лея дает свою служанку Якову, на самом деле не очень понятно, зачем она это делает. Потому что у Леи были дети. Да? Не то, что у нее нет детей, у Якова тоже были дети. То есть у Якова с Леей были дети. Рахель, когда она дает свою служанку, достаточно понятно, почему она это делает. Потому что у нее, у Рахели нет детей, и сейчас она надеется, что она построится через ту служанку, через Билгу, которую она дает, и на самом деле у нее рождаются двое детей, Дан и Нафтали. И сейчас мы находимся в ситуации, что видит Лея, что она не рожает, а служанка Рахели родила двоих детей. И тут Лея решает, что она тоже даст свою служанку Якову. Теперь немножко мы можем, так сказать, спросить, зачем такое старание, да? То есть, как бы, у тебя есть дети, у Рахели еще нет детей. Вы знаете, что всего будет 12 колен, да? Но все равно Лея выбирает это, что она дает свою служанку, Якову. И это то, что написано. Увидела Лея, что она остановилась и не рожает больше. И взяла свою служанку Зилпа и дала ее Якову. И написано, Яков вошел к ней. Да, то есть Яков принимает как бы то, что делает Лея, но Яков берет ее, да, в жены также. И тут очень-очень интересный момент. Когда она забеременела, она родила, в отличие от других праматерей, ничего не написано о том, что она была беременна, да? То есть, как бы, есть такое, немножко, как бы, вся эта история с рождением Гада, она немножко покрыта туманом. То есть, непонятно, какая была причина у Леи так уже стараться, да, и давать Якову свою служанку. Также не очень было понятно, как-то тоже непонятно, почему Яков соглашается на это. И еще интереснее имя его Гад, которое дает Лея этому сыну. И сказано, что когда родила Зилпа, да, что она была младшей сестер, служанка Леи, да, что она тоже была ее сестра, но она была самая младшая. И Лаван, как я сказала вначале, чтобы обмануть, дал ее именно Леи, которая была самая старшая дочь. И она родила ребенка, и как его назвали? Она называет его Лея Багад. Багад – простое толкование, пришло счастье. Ба – пришел, пришло. Гад – гад – это как бы счастье, радость, да, гад. Мазальтов – успех. Так Раши объясняет слово гад. Гад, говорит Раши, это мазальтов, это успех. На самом деле, очень интересное это имя, и мы его разберем. Но она как бы считает богат, но в Торе бывают случаи, когда мы читаем одно, а написано другое. То есть то, что мы читаем так. Ба, что это две буквы, пришел. Гад, скажем, счастье, два слова. Так мы это читаем. Это называется кри, да, как надо читать. А есть ктив. Ктив – это как написано. И когда написано, написано одним словом, и нету буквы алиф. То есть получается слово одно, как бы его имя, и назвала его богат. Богат – это предал. То есть мы можем прочитать это как два слова – богат, или как одно слово – богат, предал. Либо пришло счастье, либо предал. Теперь, и говорят наши мудрецы, как надо читать, нужно читать как два слова «пришло счастье». Но если бы Тора ничего не хотела бы нам намекнуть в этом имени, то она бы и написала «багад», она бы тоже написала это двумя словами. Почему-то оказалось, что Тора пишет как бы два слова одним словом, которое читается «предательство». Да? Это очень неожиданное такое, такое имя, да, и такое, такое, как бы, почему вдруг Лея это сказала, да, и почему, что какая тайна содержится здесь вот в этом имени Бога. И кто кого тут предал? И мы читаем с вами Раши, и Раши приводит нам три объяснения. Каждое из этих объяснений пришло научить нас чему-то другому. Первое объяснение, оно самое простое, оно по открытому смыслу. Как мы с вами сказали, ба-гад, пришло счастье, пришел мазальтов, пришел успех. Тогда, если мы читаем это так, то это очень красивое имя. Вау, пришел успех, да, очень красивое имя. Это первый комментарий Раши. Но Раши на этом не останавливается. И он говорит там еще что-то об этом человеке по имени Гад, что он говорит, он родился обрезанным. И из-за того, что он родился обрезанным, Гад, этот корень также означает разрезать. И как бы, что значит, либо мы должны объяснить это слово Гад как успех, либо мы должны объяснить его как обрезанный, отрезанный, да? И это второе объяснение Раши. Пришел, да, родился обрезанный ребенок. И третье объяснение дает Раши, и он говорит потрясающую вещь. Лея почувствовала, что Яаков богат, что Яаков, он ей не верен, что он предал ее. И она как бы, при том, что она не сказала это открыто, она намекнула на то, что в этом имени есть определенный элемент предательства. И какой, и в чем же заключалось предательство Яакова с точки зрения Леи, что она как бы сказала, вот возьми мою рабыню, и что она в этот момент, очень по-женски, что она в этот момент от него ожидала, что он скажет, зачем мне нужна еще рабыня, у тебя есть дети, у меня есть дети, зачем... Я буду брать рабыню, нам достаточно детей, которые, это как бы экстра, да, твои усилия, они здесь не нужны. Все и так нормально, да, и она думала, что он не согласится взять эту служанку, Зилпу, а Яаков согласился. И она почувствовала в этом определенное беда, что это предательство, что ты, ты как бы недостаточно верен мне, что ты, да, согласился на мое предложение. Во-первых, из этого очень много можно учить всего, да, и о женской природе. С одной стороны, Лея, она сама это все организовала, сама это предложила, сама это сделала, да, что она привела эту служанку. И даже есть такое мнение мудрецов, что она как бы так одела ее, чтобы он даже не заметил, что это вообще не сама Лея. Да, то есть она как бы пыталась, как бы так это сделала скрытно, да, как бы тайно, а потом она предъявляет к нему претензии, как это так, зачем ты ее взял. Но она тоже не предъявляет претензии открыто, а она делает это, как бы намекая ему об этом, этим именем богат. Как мы уже с вами учили, что все такие нюансы ощущений и нюансы нашего внутреннего мира и переживаний во время беременности, они отражаются пророчески в имени, которое получает человек, и влияют на его судьбу. И здесь мы видим вот такую личность по имени Гад, что мы находим как бы три элемента. С одной стороны обрезанный, с другой стороны успешный и с третьей стороны предатель. Как эти все вещи объединяются вместе и как все это мы находим в жизни самого Гада? Это наш сегодняшний вопрос. Теперь, вы знаете, у нас есть определенный план, как мы учим. После того, как мы выучили сначала, что сказали про матери, когда они имели того или другого ребенка, дальше мы смотрим, какое благословение дает Яаков при смерти своему сыну Гаду. И здесь мы видим, что такое благословение получает Гад. Гад гдуд ягудена, вегу ягуд акев. Это настоящая такая гад гдуд ягудена, да? Я не помню, как называется по-русски, но когда из одного корня как бы делают разные слова, соединяя их вместе, да? И что же эти слова все значат? То есть здесь вся игра слов вокруг этого корня гад. Гад, что мы знаем, что это такое гад, да, это либо успех, либо отрезанный, да, либо, как мы сказали, отрезанный, обрезанный, либо тут нет буквы Б, поэтому здесь буква богат, предатель не участвует, значит, гад. Гдуд это в армии у нас есть отряды, гдуд это отряд. И отряд, он как бы отрезан с двух сторон, да, группа людей называется гдуд. Гад, да, он собирает отряды, ягудена, это как бы он объединяет отряды вместе, велу, и он ягуд экив, и он отрезает их и возвращает их по своим следам. То есть мы видим игра слов вокруг понятия вот этого гад, и здесь подчеркивается, что он воин, да, который собирает отряды, и он такой успешный воин, что когда он идет нападать, и он возвращается, никто из его солдат не погибает. То есть он возвращается обратно, да, как возвращается, вот он выходит в бой и возвращается из боя. И когда он возвращается из боя, все отряды его целы. Дай Бог нам так благословить всех израильских солдат, да, чтобы они все были из Гада, чтобы ни один из них не пострадал. Чтобы все вернулись живыми, здоровыми, да, с боев. Но это благословение Гада. Он настолько успешен, и он такой сильный воин, что когда он собирает свои отряды, то они возвращаются, да, назад все целиком. И здесь у нас тоже есть как бы два понимания. Есть один комментарий, что говорит, что сам Гад возвращается целиком, все его отряды, они возвращаются назад. А есть другой комментарий, который говорит, что те, кто пришли напасть на Гада, да, и напасть на евреев, они возвращаются назад. То есть либо Гад полностью сам одерживает победу и возвращается без пострадавших, либо те, кто на него напали, они возвращаются назад. В любом случае, по этим двум комментариям, то, что мы видим, что Гад, он очень успешный, удачный, он очень сильный воин, он собирает отряды, и он воюет таким образом, что всегда он побеждает и не терпит вообще ничего плохого с ним не происходит. Это благословение Яакова. Теперь, если мы посмотрим благословение Моше, да, когда Моше благословляет Гада, что же Моше говорит? Окей, сейчас я открываю. Теперь я открываю то, что Моше говорит, то, что Моше говорит Гаду. Он говорит, что Гад, он как львица, да? И сказал Гаду так: Барух Мархив Гад, благословен тот, кто расширяет Гада. И здесь мы видим опять, что значит расширяет его границы, что он захватывает территории очень успешно, и лежит он как львица. И когда он нападает на врага, он разрывает врага, вместе отрывая ему руку и голову. То есть львица, она когда нападает, она разрывает свою жертву, отрывая вместе и голову, и руку. Что это значит, мы с вами разберем. Но понятно, что здесь идет вещь о чем-то очень интересном. А дальше продолжает Моше и говорит. И увидел он первую землю, которую захватили, и что там похоронен Моше, и это то, что он захотел. Это я немножко изменила тут слова, не переводя это прямо дословно, но в этом идея. Он увидел землю, и это земля, в которой похоронен Моше, и они взяли себе эту землю. Окей. Давайте, сейчас у нас есть первичная информация, давайте начнем ее немножко разбирать и немножко вникать. Что же это за вещи, которые мы видим в колене Гад? Прежде всего, я думаю, что когда мы говорим, вот родился Гад Мазаль, то, да, вау, какой успешный человек. Вы знаете, что есть успешные люди. Да? Есть люди, которые изначально рождены сильными, умными, способными, целенаправленными и так далее. То есть, когда мы рождаемся, я знаю, вы знаете себя, вы знаете свою семью, я знаю свою семью, не все люди рождаются с одинаковыми способностями и возможностями и силами. И Гад, он из тех, которые, из тех детей, да, которым мы говорим, вау, какой успешный ребенок. Родился Гад, родился Мазальту, да, родился успех. Он как бы все, что не делает, у него получается, и он настолько совершенен, что даже когда там он воюет, никто из колена Гада не погибает. Да, то есть, знаете, есть люди, что они делают, и все до последней детали совершенно, нет никакого минуса. Да, те, что получают 100 без минуса, те, что получают, они что-то делают, и это совершенно. Как бы такой родился Гад. Но это то, что касается его как бы потенциала, да, который связан с этим миром, с успехом в этом мире, Бауламазе, то, что касается нашего материального мира. Но кроме этого, говорят мудрецы, он не только родился таким успешным, он также родился обрезанным. Теперь, кто у нас родились обрезанными? Мы знаем, что есть список людей, которые родились обрезанными, что так о них сказано. И из самых известных это Адам Аришон, первый человек, это Шем, это Ноах, это Яаков Авину. То есть он находится в списке таких тоже одухотворенных людей. Людей не только с физическим хорошим потенциалом, но также с Моше, спасибо, правильно, Моше тоже родился обрезанным. То есть мы видим, он снутри группы, которые очень такая, она группа духовных лидеров. Также с такими силами родился Гад. То есть он родился с высоким духовным потенциалом. И вдруг у нас есть такая вот момент, да, вот интересный, что прячется внутри это слово «багад». Что «багад» — это как бы предательство. И как же в Гаде проявилось богатство, да, как же в этом Гаде, в этом успехе, в этом совершенстве проявляется вот это предательство. И тогда мы переходим к основной истории, которую я хочу вам рассказать на этом уроке. Это история о колене Гада, которые решили остаться на восточной стороне Иордана. И здесь мы видим, что прямо в Торе заложен тот элемент, что даже когда входили в землю Израиля, часть еврейского народа получили надел внутри земли Израиля, а часть еврейского народа получили надел вне земли Израиля. То есть они попросили себе надел на восточной стороне Иордана, на земле Сихона и Ога, до того, как еврейский народ вошел в землю Израиля. И я хочу рассказать вам эту историю, потому что она абсолютно потрясающая, на мой взгляд, и повторяется в Торе очень-очень много раз, хотя это кажется, что это одна и та же история. Это просьба колена Рувена, Гада, и потом на самом деле это была просьба Гада, потом присоединился к ним Рувен, а потом присоединился к ним Менаше, и мы не весь Менаше, а часть Менаше, мы это разберем, но главным инициатором, да, было колено Гад. И что же там происходит? Там происходит такая история, что до того, как евреи вошли в землю Израиля, когда они же захватили земли Сихона и Ога, то Гад, и взяв с собой Рувена, пришел к Моше, и что они сказали? Я подчеркиваю, что это была идея Гада, это то, что говорят наши мудрецы, что все время Моше обращается к первому Гаду, хотя в первом пасуке написано Рувен и Гад, но дальше речь идет только о Гаде, да, всегда Моше обращается с Гада, к колену Гада, потому что они те, которые все это решили сделать. И что же они говорят? Они говорят у микнеров, что большие богатства были у этих колен. И пришли они к Моше и сказали, мы хотим остаться здесь, на восточной стороне Иордана. И потому что нам нужно позаботиться о нашем богатстве. То есть мы видим, что очень интересно также, что на самом деле это слово «микне», да, «микне», оно слово, которое происходит от слова «киньян». «Киньян» — это приобретение. И «скот» также называется «микне». То есть мы можем использовать для слова «скота» «микне», но мы можем использовать слово «микне» и для различных других приобретений. И здесь всегда, когда говорят колено Рувена и Гада, колено Гада, когда говорят о своем скоте, они всегда используют слово «микне», «наше приобретение». Да, они имеют в виду скот, но они всегда говорят «вот мой Мерседес, мои машины, мои квартиры, мои виллы, мои» и так далее. То есть мои как бы не подходят мне в земле Израиля. Мне нужна большая земля. И это мы видим в благословении Моше, расширение, да, Барух Мархива Гада, Всевышний как бы расширил Гада. Он такой успешный, он такой богатый, у него столько всего. И он говорит Моше, ну как это нам заходить в землю Израиля, тесниться, там квартиры маленькие, там тесно, там деньги сложно заработать. А у нас такая как бы хороший скот, мы богатые, и мы хотим остаться здесь, на восточной стороне Иордана. Теперь вы прекрасно можете себе представить, что это было для Моше. Когда Моше слышит это, что они хотят остаться на восточной стороне Иордана из-за того, что они такие богатые, он говорит им, что расскажите-ка еще раз, да, что вы все же имеете в виду, неужели вы это делаете, неужели вы, правда, мы 40 лет ходим по пустыне из-за того, что мы раглим, разведчики, не хотели входить в Эрец-Исраэль, не хотели войти в землю Израиля. Мы 40 лет, да, ходим для того, чтобы искупить этот грех, а сейчас что вы делаете? Вы возвращаетесь к греху разведчиков, которые не хотели идти в землю Израиля. Как вы можете так говорить? Как вы можете говорить, мы богатые, у нас мы не хотим с нашим имуществом расставаться и так далее? Как вы можете это делать? Что вы делаете с сердцами ваших братьев? Да, они пойдут и будут воевать. Теперь здесь тоже такой тонкий момент, да? Если вы подумаете об этом, в принципе, эту землю Сихона и Ога Там воевали все колена для того, чтобы освободить эту землю. Когда захватывали землю Сихона и Ога на восточной стороне Иордана, все колена воевали вместе. А тут приходит Гад и говорит, я беру это себе. Да, то есть я хочу здесь остаться. Все пускай идут, да, а я тут останусь. Я не знаю, в нашем доме сделали бы сразу такое предложение, давайте разделим между всеми. Почему это только тебе? Да, мы все эту землю дополнительную захватывали, почему это только ты себе ее берешь? Но мы видим, что никакие другие колена ничего не сказали, да, они как бы они были довольны своей долей в земле Израиля. Но, в принципе, это немножечко, я бы сказала, нагловато сказать, что мы здесь останемся, на восточной стороне Иордана. И Моше на их слова очень его это расстраивает, то, что они говорят. И он говорит, неужели братья ваши пойдут воевать, а вы останетесь здесь? И они тогда говорят, это не то, что мы имели в виду, ты нас неправильно понял. Но нет такого, что Моше неправильно понял. Моше все понял правильно. То, что они говорили сначала. Но Моше дает им возможность справиться, не споря с ними. И они говорят, нет, мы сначала построим загоны для нашего скота и построим дома для наших сыновей, а после этого мы пойдем воевать со всеми. И только после того, как мы завоюем, всю землю, да, только тогда, когда весь народ завоюет всю землю Израиля, только тогда мы вернемся к своим женам, к своим семьям, к своим детям, к своему скоту. А пока, так сказать, наши жены будут отвечать за детей и за все, что там происходит на восточной стороне Иордана, а мы сильные солдаты, мы пойдем впереди и будем захватывать землю. То есть они как бы частично исправились. Они частично исправились и сказали, что мы пойдем все же перед всеми захватывать землю. Но это было только после того, как Моше сказал им, что вы делаете, да? Неужели вы хотите остаться вне земли Израиля и не пойдете вместе с вашими братьями? И тут Моше еще исправляет их, он говорит им такую вещь. Он говорит им, во-первых, когда вы говорите о том, что вы останетесь, сначала вы волнуетесь о своем скоте, и опять они не говорят слово «цон», да? Они говорят слово «микне». Вы прежде всего волнуетесь о своих деньгах, только после этого вы волнуетесь о своих детях. Так сначала, если вы уже будете это делать, постройте себе шатры для ваших жен и детей, а только после этого идите и стройте загоны для скота. Не начинайте со скота. И тут мы видим, что у Гада есть немножко такое, как мы сказали, слея бгида. Бгида – это немножко предательство. Немножко он путает, что первичное и что вторичное. И здесь для меня очень-очень важно объяснить этот момент, как религиозный человек должен относиться к материальному миру, как религиозный человек должен относиться и к богатству, и к успеху, и к талантам своим, и так далее. Потому что очень легко, когда ты успешен, и когда у тебя все идет, начать думать, что вот этот материальный успех, вот это вот все, что у меня есть, это самое главное, да? И начать ценить свое положение материальное больше, чем ты ценишь Тору, заповеди и даже свою семью. Религиозный человек должен понимать, что все, что ему дает Всевышний, он дает ему для того, чтобы использовать это для служения Всевышнему. То есть все, что ты делаешь, и все, что тебе дается, и все, что у тебя есть, это первое, ты должен подумать, как я использую это для того, чтобы сделать этот мир лучше, помочь кому-то другому и так далее. То есть
Как я могу свои таланты, свои способности, свое богатство, как я могу все, что есть у меня, использовать для Всевышнего? Но человеку, естественно, как бы тянуть на себя и говорить, это мой успех, а не успех, который дал мне Всевышний, это моя победа, а не победа, которую дал мне Всевышний, это мой талант, а не талант, который дал мне Всевышний. То есть часто мы начинаем думать, что вот эти вот вещи, которые есть у нас, они на самом деле наши, да, свои честно заработанные деньги, да? Это правда честно заработанные. Это не значит, что человек не работал. Но каждый человек должен знать, что Всевышний дает ему силу побеждать, и Всевышний дает ему успех, и Всевышний дает ему мудрость, и Всевышний... Вся его браха, она идет от Всевышнего. Но когда у человека чего не хватает, он более скромный. Поэтому земля Израиля, она называется Эрец Кнаан. Эрец Кнаан, корень земли Израиля, это слово Ахнаа. Ахнаа – это, так сказать, принятие суда. Когда ты опускаешь голову, и ты принимаешь, что есть над тобой кто-то, кто тебя выше, кто-то, кто, который решает, определяет, делает и так далее. Земля Израиля, вся, весь наш успех здесь, все наши победы здесь, все, что здесь происходит, уж очень это очевидно, что это идет от руки Всевышнего. Потому что в такой ситуации, в которой мы живем, и то, что мы выживаем, и мы добиваемся успехов и так далее, это абсолютно чудесным образом. Как говорят наши мудрецы, земля Израиля – это не как земля Египта, что там Нил, река Нил выходит и орошает земли. А в Израиле мы все время должны молиться о дожде. Я знаю, если меня слушают Улим Хадашим и так далее, все знают это ощущение, как прожить от этого месяца к следующему месяцу, как до следующего месяца и так далее. И когда ты каждый месяц и каждый день смотришь вверх и говоришь, ну выживем сегодня, не выживем, будет дождь, не будет дождь, очень легко чувствовать вот это вот ахнаа, скромность, понимание того, что не в твоих руках все, да, что за все зависит от Всевышнего. Особо не загордишься, да, в такой ситуации. А когда у тебя, ты как гад, да, что везде у тебя успех и удача, и сила, и благословение, и ты праведник весь такой, то ты сразу очень легко тебе стать, как бы забыться, и тогда уже от успешного ты переходишь к предательству. То есть и ты начинаешь все это записывать на свой счет, и ценности твои начинают меняться. И ты начинаешь путать, что главное, а что второстепенное, что сначала дети, а потом богатство, что сначала как бы ты теряешь это, да? Успех очень часто приводит к тому, что люди начинают путаться и думать, что у них весь успех. И это то, что происходит здесь очень интересно с этим коленом Гад, что они приходят и хотят остаться вне земли Израиля. Теперь, Тора не отрицает это, но она очень много раз исправляет и поправляет. И мне кажется, что эта параша, это уже мой комментарий, эта параша повторяется столько раз, потому что Тора еще раз подчеркивает нюансы, как нужно относиться, и как нужно говорить, и как нужно видеть вещи и так далее. То есть Моше постоянно повторяет и исправляет, и исправляет, и исправляет то, что сказали сыновья Гада. И здесь, кроме вот этого исправления, что я вам сказала, что сначала постройте дома своим женам, а потом уже да, стройте загоны для скота, еще одну вещь, что исправляет Моше, он приводит их к пониманию, что недостаточно только пойти и отвоевать землю и сразу же вернуться, а он приводит их к пониманию, что вообще-то им не стоит брать себе надел, пока другие надел свой не получили. И тогда они говорят, мы будем воевать все 14 лет, 7 лет захвата и 7 лет деления земли, и только после этого мы вернемся. То есть они как бы понимают, что пока другие колена не получили свой надел, они не могут вернуться к своей, так сказать, хорошей жизни в хуц лаарец, да, что это стало частью земли, как бы это земля, что стала принадлежать коленам, но изначально это не внутри границы земли Израиля. И есть еще один интересный момент, что в итоге присоединяется к ним не только Рувен, как Гад, и еще присоединяется половина колена Менаше. И говорят мудрецы, что Моше, да, он тот, кто призвал еще этих людей, это были семьи, которые были от колена, из колена Менаше, а частично из колена Иуды, папа из Менаше, мама из Иуды, для того, чтобы были среди них еще, мы увидим, это больше, чем отличается колено Менаше от других колен, но нужна здесь нам еще святость Иосифа для того, чтобы выдержать вот это испытание жизни в Хуцларец. И тут мы видим очень ясное отличие испытаний людей, которые живут в Израиле, и испытания людей, которые живут в Хуцларец, потому что вне Израиля очень часто материальное благословение, оно легче достигается, и может создаться такая как бы лживая еврейская жизнь. Как бы с одной стороны все вроде выглядит замечательно, а внутри нету той правды, нет той искренности, нет той близости, которая достигается в земле Израиля. Как говорят наши мудрецы, что вне Израиля мы соблюдаем Тору, чтобы не забылось, да? Но как бы настоящее полное исполнение Торы, оно в земле Израиля. И это свято земле Израиля, о которой нельзя забывать. И понятно, что вы не должны понимать мои слова, да, что там все сейчас должны все переехать в Израиль. Нет, это не то, что я говорю. Но я хочу, чтобы вы поняли, что есть уже в Торе описание этого, чем отличается жизнь вне земли Израиля от земли внутри Израиля. Еще один момент очень интересный, хочу дополнить вам. Книга Яшо, кажется, эта история, она тут рассказана очень четко в книге Дворим, о том, как они, что они хотели, Рувен, Гад, как раз над них разозлился Моше, как они исправили свое предложение три раза, да, обсуждая это и повторяя это. И, наконец, пришли к заключению, что только после того, как еврейский народ войдет в землю Израиля и разделит землю Израиля между всеми коленами, колены эти могут вернуться в свой надел вне Израиля, на восточной стороне Иордана. И здесь, в книге Иошуа, начинается новая история. И какая новая история тут у нас происходит? Как только они закончили делить землю, то колено Рувена и Гада и половина колена Менаше отправились обратно к себе в свой надел. Первое, что они делают, наверное, сначала поцеловали жены детей, но сразу же что описывается? Что они строят жертвенник у себя там, на восточной стороне Иордана. И непонятно это, зачем они строят жертвенник, ведь мы знаем, что когда евреи вошли в землю Израиля, был построен центральный жертвенник в месте, которое называется Шило, и только на жертвеннике, который был построен в Шило, можно было приносить жертвы. А на других жертвенниках нельзя было приносить жертвы. Так же, когда потом был построен храм, жертвы можно было приносить только в храме, а в других местах было запрещено приносить жертвы. И мы не понимаем, зачем Рувен и Гад, да, строят жертвенник у себя там, на восточной стороне Иордана. Что произошло, что они должны были построить жертвенник? И только они вернулись, первое их действие, которое описывается, что они себе строят жертвенник. И понятно, что делают другие колена. Они все собираются вместе, и ведет их Пинхас. Помните, ревнитель Пинхас из колена, из Коганим, да, который получил браху, и тот, который убил из Шимона, Зимри, который грешил с женщинами Моава. Да, этот Пинхас, он идет к этим коленам, Да, вместо того, чтобы заниматься своим наделом, он идет к этим коленам войной. И они обращаются к ним и говорят, как это так? Вы только пришли, и первое, что вы делаете, вы строите жертвенник. И что они отвечают, эти два колена? Нет, а мы строим этот жертвенник Лемар-А. Мы это строим только как зеркальное отражение жертвенника в Шило. Что значит зеркальное отражение жертвенника в Шило? Да, что это за такой жертвенник, что они строят как зеркальное отражение? Они говорят, мы боимся, что мы забудем, что мы относимся, что наши дети, что наши потомки забудут, что мы относимся к Иерусалиму, что мы относимся к другим коленам, что мы относимся к жертвеннику, который сегодня стоит в Шило. И для того, чтобы у нас как бы тоже был знак, что мы евреи, чтобы у нас был знак, что мы тоже относимся к иудаизму, мы построили этот жертвенник. Знаете, это как носить Маген Давид. Да? Мы тоже с Маген Давидом, мы тоже ходим с красной ленточкой, мы тоже евреи. То есть это показывает ощущение евреев, живущих вне страны Израиля, что они как бы, при том, что они очень хотели этого, да, они очень хотели остаться на своем богатстве, они очень хотели остаться на этих шикарных полях и так далее, но они боятся потерять свое еврейство. То есть они понимают прекрасно, что очень легко в такой ситуации забыть и стать предателем. И тогда они как бы вешают на себя свой Маген Давид, или они в данном случае строят этот жертвенник. И тогда Пинхас говорит им, окей, если вы не собираетесь приносить на нем жертвы, и вы это сделали только как знак, что вы относитесь к нам, то как бы я это принимаю, и как бы это то, что происходит. И здесь мы тоже видим очень интересные отношения между коленами, да, которые живут в Израиле. То есть сегодня мы это бы назвали евреи Израиля, евреи диаспоры. Да, евреи Израиля, которые живут здесь, что жить в Израиле очень-очень непросто. Да, это земля Кнаан. И жителями диаспоры, которые очень тоже хотят относиться и быть частью, и чувствовать и так далее. Но они знают, что это то да не то, да, что это как бы так да не так. То есть чувствуют, что Тора вне земли Израиля – это не та же Тора, что внутри земли Израиля. Святость вне Израиля – это не та же святость, что святость в земле Израиля. И понятно, что ассимиляция происходит вне земли Израиля очень быстрыми темпами. И отделиться от Торы и заповедей, и поменять внешний успех на глубину, как бы принять это как своего Бога нового, да, очень-очень легко. То есть, какая у меня машина, какая у меня вилла, сколько я стою, сколько я зарабатываю, где я отдыхал, где я не отдыхал. И постепенно вот эти ценности, они могут утопить человека, и он может внутри этого всего как бы успеха, да, богат, или пришел гад, пришел успех, да, мазальтов, это восточная страна Иордана, она не обрисована как часть земли Израиля. Я отвечаю на вопрос из чата, извините. И здесь человек, как бы, который вот вне Израиля, да, вне Израиля, он может, как мы сказали, поменять вот эти ценности и потерять, и утонуть. И мы видим, и в Израиле есть такие, что теряют свое еврейство, безусловно, и тут у нас это происходит. Но мне кажется, что в Израиле намного сложнее потерять еврейство, чем вне Израиля. То есть в Израиле в один момент люди просыпаются, понимают, чувствуют и так далее. Понимают, что мы все связаны со Всевышним. Присутствие Всевышнего в земле Израиля, оно ощущается по-другому, чем присутствие Всевышнего вне земли Израиля. И я знаю, что как бы хочу немножко, может быть, закончить
такими словами хочу как бы укрепить и усилить тех, кто живут в Израиле и тех, кто живут вне Израиля. Еврейство, оно сложное. Всегда, как бы, когда мы начинаем идти жить жизнью Торы, жизнь по Торе, она непростая, и требования человека, они очень-очень высокие. И это надо кошерно, и молиться нужно, и учиться нужно, и шаббат соблюдать нужно, и строить семью, и так далее. То есть, как бы американскими или русскими терминологиями я бы сказала, о, это так грузит, да, вай, столько на тебя накладывается обязательств. И я была сейчас 10 дней в стране, где меньше грузят, скажем так, где меньше обязательств. И была среди людей, которые меньше берут на себя обязательства. Я говорю о нерелигиозных евреях. И я видела много-много примеров, что то, что казалось так легко и просто, да, и все решения, которые казались нам простыми, да, что, да, а зачем жениться, с женой тяжело, одному легче, а зачем детей иметь, дети – это напряжение, а лучше по курортам ездить, лучше там еще что-то и так далее. То есть, я лучше еще побольше денег заработаю. И видела сейчас на моей поездке очень-очень много людей, которые уже находятся достаточно в зрелом возрасте, там 50, 60, 70 плюс. И что они находят, да, что потратили жизнь, бегая за еще одной машиной, за лучшей машиной, за еще квартирой, за другой квартирой. И вот, как бы, а что осталось в итоге, да, к чему это все привело? С одной стороны, как будто бы жили легко, а с другой стороны, остались ничего хорошего, как бы, от этого легкого ничего не осталось. Полно детей наших, которые которые уже женаты и выходят замуж за неевреев, которые вообще никакого отношения ни к религии, ни к еврейскому народу не имеют. А это еще хороший случай, когда женятся и выходят замуж. Я говорю о своих родственниках в Америке, нерелигиозных, большинство вообще никогда никто не выходит замуж, не женятся, ни детей, ничего. И вот эти люди казались успешными, успешными, успешными. А потом этот успех превратился в предательство. То есть этот успех, он предал их, он был красивым и приятным, а оказался пустым и ни к чему не ведущим. И здесь жизнь в Израиле, да, она сложная, да, она как бы требует от человека. Но когда мы работаем, и мы строим, и мы выбираем сложный путь, этот сложный путь, он оказывается самым правильным и самым в итоге самым дающим нам. То есть мы получаем намного больше, чем то, что мы даем. Поэтому, если кому-то трудно в дороге, да, не нужно этого бояться, а нужно мы увидим как бы своими глазами награду за те сложные решения, которые мы принимали для себя. Я готова к вопросам. Галит. Есть вопрос? Кто-то хочет задать вопрос? Ирина.
Да, Ирина, сейчас мы вам включим микрофон. Спасибо большое. И здесь попросили, задали вопрос. Объясните, пожалуйста, почему колено Шимона учитель относится к учителям? Вы, по-моему, в прошлый раз обещали еще раз вернуться к этой теме.
Хорошо. А еще какой вопрос у Ирины?
Сейчас я быстро, я не успела написать вопрос. Вы, наверное, знаете, ну, если нет, вот, уехав из Израиля, многие уезжали из Израиля, не все могли потянуть после Алии. Как бы, да, вы знаете. И вот именно уехав из Израиля, делали чего? Процент немалый. И знаю, о чем говорю. И это вот другой вопрос интересный, что уезжая из Израиля, делают чего? Не в Израиле. И в Израиле как бы не хватает этого, или, как говорится, воздуха, да, не хватает. Или в Израиле в этой во всей массе или люди терялись, И в Израиле нет, как говорится, в самом Израиле иудаизм не мессианство. То есть за тобой никто не бегает и не кричит, что ты там еврей, давай иди изучай. Все, к сожалению, поставлено вот на такие более светские рельсы. Поэтому вот этот момент, если вам есть что сказать по этому поводу.
Спасибо большое. Ирина, просто потрясающую вещь вы сказали. И я хочу к ней обратиться, потому что это очень-очень точно и очень-очень важно. Когда я была сейчас в Америке, в разных общинах, во-первых, это абсолютно ясно и четко, что стать религиозным намного легче вне Израиля, чем внутри Израиля. Окей? То есть, когда мы идем, по ступенькам святости, безусловно, намного легче сделать тшуву вне Израиля. Во-первых, общины принимают намного легче. Как вы сказали, люди открыты, и есть достаточно средств, да, для того, чтобы принять и сделать и так далее. Я не хочу упоминать какие-то специфические общины, да, безусловно, прекрасные синагоги, теплые люди, потрясающие, так сказать, такой красивый, фотогеничный, как бы сказала бы я, ягодут. Да? Еврейство, оно такое, что оно притягивает вовне Израиля. Это, безусловно, так, и это 100% работает. Как вы говорите, работа проводится в Галуте, правильно, что там тоже приближают людей. И вот в этой такой полной темноте Галута, да, очень иудаизм, он как солнышко, оно притягивает людей. И люди хотят вернуться и приблизиться и так далее. То есть это правда существует. И поэтому есть этот вариант, да, то есть он бы не был описан в Торе, и не было бы о нем столько речи, если бы это было что-то плохое, которое вообще существовать не может. Иордания – это не часть Израиля, нет, идет по реке Иордан граница. Я ответила на вопрос в чате. Теперь, это безусловно так, и мы видим, что Тора дает этому место. То есть прямо Тора непосредственно дает место этому как бы колену Рувен, Гаду, половина Менаше, да, не так мало, а территориально это вообще очень большая территория, которую они получили. Но это первый этап. А второй этап, когда люди начинают жить постоянно вне Израиля, и постепенно они как бы, первый этап это такой красивый ядут, а потом очень красивый айгадут меньшими буквами, а потом еще красивее, да, айгадут меньше и меньше. То есть какая есть опасность? Есть опасность, что потихонечку, да, люди забудут, что главное, а что второстепенное, и потеряют вот настоящий такой тяжелый айгадут. Теперь моя дочка всегда это говорит, моя невестка, что в Ядуте, харидимном в Израиле, безусловно, чувствуется, да, сложность. И он не такой, он не притягивающий, он не такой красивый, он не такой зовущий, да, он очень настоящий, и когда очень высокие требования от людей. И многие это не выдерживают, я прекрасно это понимаю. Но вот эту правду и от Торы земли Израиля, ее тоже нельзя не увидеть. Да? И, безусловно, это следующий, более высокий уровень. Да? Тора земли Израиля не похожа на Тору Хуцларец, да? Не похожа на Тору, которая вне земли Израиля. И если бы говорить как бы, о продвижении духовном человека, во-первых, вообще все такие вещи, кому переезжать, никогда переезжать или не переезжать, нужно спрашивать у рава. Потому что здесь есть очень много тонких вещей и нюансов, когда люди могут хотеть хорошее, а получить плохое. То есть, что у них намерение хорошее, а результат в итоге будет плохой и неправильный. Поэтому я никому не рекомендую принимать решение делать алию без того, чтобы проконсультироваться с понимающими, умными людьми, которые могут понять, правильно ли для этой семьи
сделать еще один как бы шаг подъема ко Всевышнему. Да? Алия ларец — это еще подъем. И поэтому это как бы я не знаю, нужно проконсультироваться, но безусловно есть Тора земли Израиля, которая не похожа ни на какую другую Тору, и святость земли Израиля, она чувствуется, и нет другого места, которое было похоже на Эрец Исраэль. Я заканчиваю этот урок, надеюсь, что мы выучили много о колене Гада. Давайте останемся Гадом успешным, а не Багадом, который предает. Всего хорошего.
То есть всем нам богатство, но не богатство. Спасибо вам большое, Ванит Хана. Потрясающий урок. Жалко, что качество звука сегодня пострадало. Но, тем не менее, спасибо. Тут был вопрос маленький, пока не подошла Арбани Цепора. Спрашивает, думаю, что Иордания – это часть Израиля. И как там жили наши два колена?
Там жили два колена, но они как бы стали землей Израиля. У них другая святость. Они как бы на более... про Шимона, пожалуйста. Да, хорошо. Значит, то, что касается земли, или это земля Израиля, или это не земля Израиля, у них как бы вторичный статус, да? То есть не земля Израиля, которая это восточная сторона Иордана, у нее особый статус. Теперь то, что касается Шимона, я это еще раз объясню и подчеркну. Я вижу, что Цепора здесь. Что колено Шимона, которое мы говорили, что есть у них проблемы с черно-белым видением мира, да, с тем, что они как бы не хватает у них глубины, для них исправление, использование их качеств – это учить маленьких детей. Когда мы учим маленького ребенка, мы учим ему «это хорошо, это плохо». Когда мы говорим со взрослыми людьми, то нет абсолютно хорошо и абсолютно плохо. Все очень сложно, да, есть очень много нюансов и тонкостей. И колено Шимона, как бы они в своем хорошем, да, когда они не в гневе, а в хорошем, когда колено Шимона, они все равно черно-белые. И черно-белые подходят для младшего школьного возраста. Я слушаю Цепоры, уроки Цепоры. У нее не черно-белое, у нее глубина за глубиной, тонкость за тонкостью и так далее. Так что успеха вам, и я передаю слово Цепоре. Спасибо большое.